Давай раскачаемся.
А
давай,
что ты думаешь про Белла Рапопорт?
Я думаю, что мне пох.
Ну, типа, мы делали выпуск про феминизм, у тебя могло бы сложиться какое-то мнение, интерес к этой теме появится, нет?
Нет, абсолютно.
То есть тебе феминизм не интересен?
Ну, как и... Есть какой-нибудь, кстати, антоним феминизма для мужского населения?
Ну, наверное, маскулинность, да.
Ты уверен?
Не уверен. Я предполагаю, поэтому говорю, наверное.
Ну, короче, мне и то, и другое равносильно неинтересно. Угу. Вот поэтому, наверное, я такой немножко тут в андеграунде парень.
В андерзине.
Да, я пытался что-то понять, ничего не понял из нашего выпуска. И понял, что это хуй. Вот и... что я понял. Причем не феминизм, а наш выпуск. Да ладно, нормально, я шутки шучу, нашучиваю.
Разгоняется пацан. Локомотив. Всем привет, это подкаст о потреблении материальной культуры Boys Will Be Boys в студии Павел.
Всем привет, я Андрей.
Спасибо, Паша. Сегодня мы будем говорить на тему одиночества, о том, что это такое, почему это важно, почему надо уметь вовремя распознать здоровое одиночество и вовремя идентифицировать нездоровое, что нам совсем с этим делать, нормально ли хотеть быть одиноким, нормально ли не хотеть быть одиноким, хотим ли мы заводить друзей после какого-то возраста, нужны ли нам друзья или нам хватает самих себя. Вот обо всем об этом сегодня будем говорить. Паша, одиночество — это нормально?
Ну, смотря с какой стороны посмотреть. Как тебе такое?
В принципе, принципиально.
Ну, если в принципе принципиально, то в принципе нормально.
Смотри, есть люди, которые говорят, что одиночество их пугает. Они не хотят оставаться наедине с самим собой, не хотят оставаться наедине со своей блевотнёй. В общем, люди, которым не нравится быть одинокими. Вот у Элленор Грапо было такое произведение, называлось «На человек толпы». Произведение про человека, который панически боялся одиночества.
У тебя есть такие друзья?
Нет, у меня вообще нет. У меня как-то так вышло, что все аутисты-интроверты, и все любят тупить, глядя себе под ноги. Наоборот, не любят шумные компании.
У меня просто есть. Ну, был, точнее, такой знакомый друг. И я думал на этот счет, типа, что им движет. И я пришел к выводу, что чувак боится остаться наедине с собой по каким-то причинам. По каким, я знать не могу досконально, потому что я не этот человек. Но мне кажется, что это, типа, связано с тем, что человек не знаю, то ли не признает себя, то ли не нашел себя, то ли боится самоидентифицироваться. То есть человек пытается всегда приматься к толпе и провести время как-то весело. Вот так.
Мне думается, что есть просто люди, которые... Я не знаю, есть ли у них какие-то психологические сложные проблемы, и они типа такие сидят и говорят, блин, мне страшно оставаться самим собой. Но я думаю, что очень многим людям скучно оставаться самим собой. Вот... Я вспоминаю сейчас ролик, который, кстати, почему-то очень любят кришнаиты. Ну, это довольно странно. Помнишь такого чувака Чарльза Мэнсона?
Ну, да, он много о себе оставил.
Вот, и у него было одно из выступлений во время суда, когда он в очередной раз отказывался от адвоката. И ролик есть в Ютубе. Чувак говорил, что когда вы думаете, что когда вы бросите меня в клетку, то для меня в тюрьму все закончится. На самом деле для меня все начнется, потому что моя свобода в моей голове. И ну, для меня речь вот этого такого отбитого совершенно маньяка, она когда-то очень тронула меня, потому что ну, я часто думал, что будет, если человека закрыть в камере, не давать ему возможности читать, смотреть, контактировать с миром. У такого человека останется только он сам. Его опыт, его воспоминания и возможность его головы самой себе создавать какие-то картинки, в которых можно жить. Когда-то меня это так сильно тронуло, что я даже вот, ну, пробовал проводить такие эксперименты, пытался вспомнить какие-то очень отдаленные вещи. И возможно, ну, они, как правило, всплывали черно-белыми контурами, я пытался их раскрашивать. Мне было интересно понять, насколько я смогу сам себе нафантазировать что-либо.
Ну, в смысле, ты нарочито оставался наедине сам с собой долгое продолжительное время какое-то, не выходил никуда? Или
нет, просто ты берешь и пытаешься понять, что, ну, типа, пытаешься вжиться в шкуру этого чувака и говоришь, вот если бы меня сейчас закрыли, смог бы я вспомнить что-нибудь интересное и прожить в этом воспоминании хотя бы несколько часов, чтобы меня отпустило. То есть фактически поностальгировать самим собой.
Мне кажется, для этого все равно нужно именно особенные условия.
Разумеется, то, что ты делаешь, это тренировка, то, когда тебя закрывают в тюрьму, это соревнование. Ну, конечно, лучше не соревноваться никогда по этой дисциплине, однако круто очень иметь возможность рефлексировать самим собой и получить какое-то ощущение безграничной свободы от того, что ты самодостаточен, и тебе не надо ничего извне для того, чтобы запустить мыслительные какие-то процессы интересные. Я не помню, как называются типы, на которых психологи делят людей. В общем, есть люди, которые все свои переживания и весь свой опыт могут генерировать самостоятельно, а есть люди, которым для этого обязательно необходимы какие-то крутые внешние факторы и условия. Mm-hmm. В первом случае людям хватит там условно прочитанной книги, и они могут очень долго быть в себе или даже вовсе книги не читать. А во втором случае у людей часто отмечается там какая-то условная страсть к перемене мест. Чем больше они увидят глазами, чем больше опыта они внешнего примут на себя, тем больше они смогут потом перемалывать эти воспоминания.
Ну, очень странно. То есть тут второе из первого вытекает. То есть если он может их переламывать и жить ими потом какое-то время, то он также относится к первому типу.
Нет, первому типу вообще это не надо. То есть первый тип, если его там условно посадить, там, жить в одном городе всю жизнь, он скажет, ну окей, да, я готов. А второй чувак, для того, чтобы его жизнь была ярче, интереснее, и чтобы он чувствовал себя живым, он обязательно должен контактировать с окружающим миром.
У меня есть ощущение, что это типа такие взаимозаменяемые вещи, и в какой-то момент жизни ты можешь быть первым типом, в какой-то момент жизни ты можешь стать вторым типом. По крайней мере, я сужу о себе.
Думаю, да.
То есть у меня было и так, и это и так прикольно.
Сейчас ты в каком находишься статусе?
Скорее во втором.
То есть для того, чтобы жизнь была веселее, надо много получать.
Какие-то эмоции нужно получать, да, то есть видеть что-то, путешествовать, вот, например, или потому что стало довольно тесно внутри, и это, да, это такое есть. А раньше мне хватало, блин, реально, я включал музыку, садился на диван и погружался в какой-то свой мир, и это часами проходило.
Ну вот насчет погружения в свой мир, психологи, какие-то абстрактные опять у нас получаются психологи, в общем, есть очень много информации о том, что о психологическом здоровье человека, и мы все еще можем считать человека психологически здоровым, если он тратит на одиночество, на осознанное одиночество, то есть не тогда, когда он там находится условно в автобусе, ему просто не с кем поговорить, а когда он сам самостоятельно хочет побыть один несколько часов в неделю. Такой человек все еще не нуждается в каких-то специальных процедурах, он абсолютно нормальный, он окей, и это одиночество он должен использовать просто как временную перезарядку осознанную.
Ну, это как сон, только социальный.
Как, да, социальный сон, очень хорошее, кстати, сравнение. Социальный сон, но вот в бодрствовании.
Угу.
И другое дело, когда, например, время нахождения в одиночестве резко увеличивается, и контактировать с окружающим миром становится очень сложно.
Да, у тебя возникает очень много проблем в голове, в принципе, я помню по себе, по крайней мере. Могу, опять же, только по себе судить. Не знаю, у тебя такое было или нет. Ты когда долгое время проходишь, ну, проводишь в одиночестве, у тебя, как сказать, ум становится очень уязвим. То есть сознание и восприятие мира, оно становится какое-то, ну, не совсем реальное, что ли. То есть в том плане, что...
Да, это 100% так.
Да, и тебе сложно, ну, типа, назад влиться.
Для этого ты уходишь в одиночество, потому что ты не хочешь находиться в этой реальности, ты хочешь в свою реальность.
Да. И потом сложно влиться назад, и ты испытываешь проблемы, когда ты пытаешься... Или иногда даже отторжение организма уже. То есть как бы тебе надо, по идее, но ты не хочешь.
Угу.
То есть сам организм говорит, типа, не, чувак, все, успокойся, нам тут хорошо, посиди, все нормально. И это довольно нездоровая штука, если мы говорим про социум, про активности, про то, что тебе нужно зарабатывать деньги, работать и быть активным.
Все так или иначе в какие-то периоды истории становится трендом. И типа, я очень хорошо помню период, когда быть одиноким, быть интровертом было очень модно. То есть... себя называли интровертами люди, которые по факту являлись, ну, просто тем, типа, архиактивными экстравертами. Но просто модно было быть там, условно, задумчивым, загадочным и в себе. И эти люди очень активно, картинно уходили в себя, хотя, естественно, они таким образом просто привлекали к себе внимание.
Это когда было?
Да, это, наверное, был 2007 год.
Так и думал.
Да.
Это период эмо, ты имеешь в виду?
Это период, ну, это не эмо был, это вот период того, что стали называть в России эмо-культурой. даже не так, эмо-субкультурой. И вот, вот эмо-субкультура — это период нарочито гиперболизированного выражения своего одиночества. Хотя, повторюсь еще раз, я не знал ни одного человека, который ну, там условно находился вот в этой именно волне эмо-субкультуры, который не оказался бы просто ну, говнарем, который таким образом пытался привлечь к себе внимание, как ребенок.
Зато горел сентябрь.
Ну вот, мог бы и не гореть, ничего бы никто не потерял.
Сейчас на тебя литр говна выльется.
Блин, знаешь, какая есть верховная несправедливость? Вегетарианский гамбургер в Макдональдсе.
Я думал, ты сейчас скажешь, извини. Знаешь, какая здесь верховная несправедливость? Суд.
Как называется место, где в дырку засовывают член и баба сосет?
Да, окошко Сбербанка.
Окошко Сбербанка.
Не, и тебе отсасывают, там так было. Нет,
нет,
как
и ты отсасываешь.
Да, и ты отсасываешь. Да, 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 вот так там было.
Уединенная кабинка, где есть дырка, и ты отсасываешь. Избирательная кабинка, смешно. А знаешь, что еще смешно? В Финляндии в Макдональдсе вегетарианский бургер с соевой котлетой, а на Кипре с овощной.
А, типа, ну это что же на любителя?
Да на большого, я бы сказал, за 3 евро-то.
Ну, соя, это же считается вегетарианской едой, так или иначе.
Угу.
Правильно, правильно. Я как-то попробовал, передел 50 лет.
Просто соевая котлета вкуснее, чем котлета, которая сделана из горошка, морковки и фасоли.
Кстати, ты в курсе, что теперь мы не можем с тобой... А, это мы сейчас будем байтить Куджи, потому что они уже это обсосали.
Кого? Куджи, можно? Вот тут я должен сказать, что Куджи уже у всех всегда.
Я тут с тобой не согласен, но...
Отсосали, эту я тему... не договорил. Отсосали.
Не согласен.
Но... Сосут прямо сейчас, вероятнее всего.
Не согласен. Но эту тему они уже облизали.
Какую?
Ну, тему того, что принят новый закон.
Какой?
О том, что мы теперь не можем шутить про власти и делать фейковые новости и показывать несогласие оскорбительным образом.
И типа, если это сделали Куджи, то мы не можем это сделать. Почему?
Не, мы это можем сделать. Это будет, ну, типа, не знаю как. Типа, какой смысл?
Чё?
Ну, новость уже прошла.
Ну, так вот это вот важно, а не то, что Куджи сделали эту новость.
Это релевантные вещи, потому что новость прошла, и вместе с тем про эту новость пошутили все. Я просто вспомнил Куджи, потому что я их вчера смотрел. А так, наверное, шутили и высказывались все. Там весь твиттер взорвался.
Пока можно. Весь твиттер.
Ну и, кстати,
он
нет.
Еще нужен писать, читает твиттер.
А ты сейчас вообще, кстати, ты не знаешь, сейчас вторая или какая там третья волна твиттера? Сейчас
я очень... тут недавно узнал, что есть третья волна феминизма.
Вот, вот. А сейчас третья или четвертая волна твиттера идет. Все возвращаются, все понимают, насколько микроблогинг крут, насколько это... удобно. И на самом деле я... Давайте сейчас зачту, короче...
микроблогинг.
Я тебе сейчас зачту твит, который я просто сегодня с утра читал.
Микроблогинг для микроцефалов.
О! Смотри. Пошел собака гулять. И пакет забыл. Собака нагадила на газоне. Тут еще женщина заметила, начала отчитывать. Я говорю, ну что вы на самом-то деле? Ну мы же все за Владимира Владимировича. Она замолчала, обняла меня. Срите тогда где хотите. И заплакала. И я заплакал. И собака.
И чё?
Ой, я так и чувствую, что ты сидел и, короче, подкусывал язык, чтобы не засмеяться. Вот я не удивлюсь, потому что это реально смешно. Я проорал. Я просто... это сделало мое утро.
Хорошо.
Чё-то душно стало.
Окей, у нас сейчас получается, мы говорим о том, что вот если взять крайности, крайние точки, то получается, что у нас есть одна история, это когда мы выходим из нашего состояния одиночества, нормального физиологического состояния одиночества, мы выходим в состояние социализации, какое-то время провели сами, потом нам необходимо, мы жаждем человеческого общения. И второй экстремальный край, это когда наше одиночество приобретает... патологические краски, и мы говорим уже, наверное, о том, что у человека встает вопрос, нужно ли жить.
Ну, я могу плюс-минус понять, о чем ты говоришь. Я, кстати, вот не уверен, что у меня когда-либо в жизни была депрессия. У тебя была когда-нибудь в жизни депрессия?
Ну, разумеется, нет. Это же клиническое. В смысле, когда у тебя плохое настроение, это не депрессия. Когда у тебя плохое настроение 2 месяца, это тоже не депрессия.
Вот. Да, я про
типа депрессия
говорю,
типа... это очень, ну как бы, скажем прямо, очень легко специалистами диагностируемое конкретное состояние. Типа не каждое заболевшее горло — это ангина. Не каждый упадок настроения, упадок сил — это депрессия. Там есть, ну типа, плеяда признаков, и если вот большая часть из них ты им соответствуешь, то скорее всего, да, с тобой что-то не так. И депрессия прекрасно лечится медикаментозно.
Ну, антидепрессантами, насколько я понимаю.
Медикаментозно, не только антидепрессантами.
Я думал, знаешь, просто из чисто по такому бытовому уровню, что депрессия лечится только антидепрессантами, потому что это специальные препараты, придуманные именно для того, чтобы лечить депрессию.
Не-не, есть еще такая тема, что в европейской медицине люди после, по-моему, 55 или 60 лет
им, в обязательном порядке?
В обязательном порядке выписывают антидепрессанты, если не обращаются к врачу с жалобами на плохое самочувствие.
Прикольно.
Ну, просто мозг начинает уже по-другому работать, и типа для того, чтобы поддерживать.
Ну, типа,
его...
чтобы не унывали, да?
Ну, для того, чтобы... Нет, чувак, там, ну, как бы, это очень...
Ну, я пытаюсь сказать мемом, типа, не унывай.
Не унывай, да.
Ну, да.
Для того, чтобы просто мозг у людей работал так же, как он работал у них раньше. Ну, максимально близко к свежему молодому мозгу.
Так, окей, хорошо. Давай вернемся к твоему вопросу. Немножко ушли. Про самоубийство.
Про самоубийство. Вот в твоем представлении самоубийство можно считать выходом из какого-то жизненного тупика? То есть, когда самоубийство для тебя вообще допустимо? Допустимо ли оно? И если допустимо, то когда?
Блин, ну это очень сложный вопрос. Почему я начал,
очень сложный подкаст.
Да, почему я начал говорить о том, что я могу только представить, каково это быть депрессией, потому что у меня никогда не было депрессии. И если попытаться представить по описанию, да, от этой болезни все симптомы, то возможно, может быть, сейчас это будет супер непопулярное мнение, но возможно, я вот сказал бы так, что самоубийство, да, для них это выход.
Угу.
Потому что, ну, если тебе ничего не помогает. Ну, то есть, знаешь, типа, смотри так. Это очень херово, когда ты, у тебя случилась проблема, и ты ничего толком не сделал, чтобы ее решить. То есть, не проконсультировался с врачом, не попробовал психотерапевта, не попробовал разные терапии, не попробовал медикаментозное лечение. Вот, типа, просто вот ты обнаружил себе проблему и пошел там, отрезал руку, там, или пошел грохнулся, грубо говоря, да, типа. Вот это тупо.
Uh-huh.
Это очень тупой пример того, как надо делать, как мне кажется. А если ты все попробовал, и тебе действительно ничего не помогает, ну, прям вообще ничего, ну, я представляю, что это не жизнь у них.
Uh-huh.
И в этом плане я, наверное, могу понять. А ты как?
Я вообще считаю, что крайне неправильно, что людям запрещают распоряжаться своей жизнью. Я хотел бы сказать, что есть очень много... Ну, вот смотри, есть очень много классных фильмов, типа там «Море внутри», «Вы не знаете Джека», «Малышка на миллион». В фильме, когда главной темой кино... стоит вопрос об этичности эвтаназии.
Угу.
И есть много очень стран, где эвтаназия разрешена. И она разрешена законно, она не является преступлением. Бельгия, некоторые штаты Америки, Люксембург, Голландия, Канада. Есть страны, где государство согласно с тем, что человек вправе сам распоряжаться своей жизнью. И, естественно, как можно подумать, ни к какому резкому всплеску самоубийств или там чего-то такого в стране это не приводит.
А как это работает? Ты приходишь такой, типа, если ты, знаешь, типа, в депрессии и в твоей стране возможно самому распоряжаться своей жизнью, это вообще может работать так, что ты приходишь в больницу и говоришь: чуваки, я хочу умереть?
Не-не, там эвтаназия имеет, ну, как бы, все-таки это сложная процедура юридическая, она имеет целый список...
То есть должно быть ряд требований.
Ряд как бы требований, да. Например, одно из, у тебя должна быть неизлечимая болезнь, uh-huh. которая в скором времени uh-huh. тебя убьет, и она доставляет тебе мучения.
Uh-huh.
То есть, словно, псориаз — это неизлечимая болезнь, но
okay.
это не то, что тебя okay. убьет.
Депрессия.
Я думаю, что в таких странах, ну, во-первых, надо смотреть в каждой стране отдельный список разрешенных заболеваний, когда ты можешь потребовать эвтаназию, но в большинстве своем, безусловно, с такими людьми работают психиатры. Работают не на отвали, работают нормально. И вот после того, когда тебя обследовали, уже какой-то вывод делают комиссия. То есть это не типа пришел в больницу и говоришь: делай мне укол. Это довольно сложная процедура, но факт в том, что ты хотя бы можешь заявиться, можешь попробовать решить что-то. В России такого нет. Я помню историю про какого-то, я вот не помню, вообще про какого-то высокопоставленного военного, который не мог по какой-то причине получить морфий, когда болел раком. И он...
По-моему, вышел из окна, если не ошибаюсь.
Покончил, да, он покончил жизнь самоубийством просто потому, что не мог терпеть боль, физическую боль. И вот это не круто. То есть не круто, что такие люди остаются социально незащищенными. И было бы здорово, если бы каким-то образом им мог кто-нибудь помочь. Не, ну, в смысле, разумеется, не эвтаназией сразу, типа, а, чувак, давай, приходи, помогу. А провести ряд какой-то нормальных человеческих действий, и чтобы люди поняли, что да, вот вообще никаким образом по-другому проблема не решается.
Ты знаешь, мне кажется, в нашей стране это не будет работать. Почему это не принимают и даже, наверное, не думают об этом? Потому что в нашей стране дико все коррумпировано.
Согласен, что это приведет к большим проблемам. Это может привести к большим проблемам. Тем более, да. Те страны, которые я назвал, это, ну, скажем так, вот кроме Америки, в которой все очень ок, это очень-очень европейская Европа. Типа такая прям этическая, чистая, нормальная, крутая Европа, где... Кстати говоря, работают хосписы, то есть учреждения, в которые приходят люди, например, с терминальной стадией рака, которые говорят, я знаю, что типа, есть возможность эвтаназии, но я хочу дожить. И хоспис – это просто место, где все понимают, что эти люди, они доживают свое, и им просто облегчают страдания. Их не лечат, им просто облегчают страдания. И хосписов количество не уменьшается из-за того, что в клиниках разрешена эвтаназия. То есть не все люди хотят выпиливаться. Даже в таких ужасных... в случаях, когда у тебя, например, неизлечимый рак, или там ты лежишь под ИВЛ в коме, ну, в общем, вот эти вот все
дела. Ну, по-моему, в России открываются частные хосписы, и вроде как даже в Екатеринбурге же у Ройзмана свой хоспис.
Не знаю,
они своими силами, короче, открывают, поддерживают. И...
Ну, типа, хосписов в России полно. В России эвтаназия запрещена.
Ну, понятно, но... Типа... Мне просто показалось в твоих суждениях, что ты говорил про Европу, что там есть хосписы, я подумал, что, может быть, типа, ты имеешь в виду, что у нас их мало.
Не-не, они есть. Ну, в смысле, нет, их мало. Они работают не очень хорошо, но они есть. То есть, типа, там, европейский хоспис – это прям очень хороший санаторий. У нас хоспис – это... Ну, как больница, только тебя там не лечат, а за тобой ухаживают.
Ты сказал санаторий, я вспомнил, когда мы по путевке ехали в санаторий в Сочи. И для меня слово санаторий теперь ассоциируется с вот такими дырами в стене и вот такими тараканами. Короче, вот, но мне кажется, недалеко и там все ушло. То есть это был отдых, чтобы...
Я понял, да-да-да. То есть ты как бы там кайфуешь.
Я как бы кайфую там.
И ты вообще еще, наверное, какие-то деньги приплачивал. Ну, то есть какая-то
путевка была. Возможно, я был маленький, это родители.
Да, ну, там, скорее всего, там было частичное покрытие путевки.
Да, скорее всего.
Ну, окей, мы пришли к выводу, что очень часто наши друзья, ну, например, там, товарищи, знакомые, говорят, я в депрессии. Ну, естественно, нет, ты не в депрессии, потому что, когда ты в депрессии, ты этого не осознаешь, ты не можешь просто прийти и сказать, я в депрессии. Когда ты в реальной депрессии, ты не можешь даже кому-либо что-либо сказать. Это не такая тема, что, типа, ты в депрессии, такой лежишь, пишешь, я в депрессии. Ну, камон, это не депрессия, ты просто пытаешься привлечь к себе внимание. А как понять, что человеку действительно тяжело, и действительно понять, что он не придуривается.
Да, вот. Есть ли какие-то признаки прям такие, ну, очень бытовые, чтобы можно было каждому это делать?
Чтобы каждый человек мог, типа, сказать, вот,
да, типа,
мой кореш действительно
да,
в депрессии.
Да.
Тут, понимаешь, вот на самом деле это очень сложное дерьмо, потому что, как бы, признаки есть. Ну, например, я вот хочу на примере одного признака разобрать, на примере апатии. Апатию часто очень путают с ленью. То есть, условно, лежит чувак и говорит, блин, я не хочу идти на работу. И ему такие говорят, да брось, типа, в чем дело? Он такой, не хочу идти на работу. И потом ему говорят, ладно, оставайся дома. Ну, там, условно, да? И он такой, да, все круто, давай зависим в баре. То есть, чувак просто не хотел идти на работу. Угу, это не апатия. Угу. Когда человек лежит, и он не хочет идти на работу, он отказывается от пищи, и отказывается от пищи не типа, я не хочу там конкретно суп, а дайте мне чипсы. Он, в принципе, отказывается от пищи. Он отказывается от питья. Он, не знаю, типа, перестает следить за собой. Он, ну, то есть чувак просто теряется. У тебя есть оболочка тела, а человека в нем нет.
Причем стадии апатии, я так понимаю, тоже разные.
Ну, я говорю о том, когда об этом, ну, как бы об этом уже можно судить. Слушай, подожди, что значит разные? Типа
мне
апатия
кажется,
первой
что,
стадии, апатия
типа,
второй
мне кажется,
стадии.
Апатии все-таки действительно разные, потому что то, о чем ты говоришь, это крайняя степень апатии, когда ты даже есть не хочешь.
Не-не, это вот это вот и есть депрессия.
Нет, нет, ты, ну, ты сейчас говорил про апатию, опять же.
Да, апатия как один из синдромов, один из симптомов депрессии. Когда, к примеру, ты, ну, еще раз говорю, когда ты хочешь, не хочешь работать, но хочешь отдыхать, вот чтобы в этом понятии для тебя не было отдых, что угодно. Там, блин, заниматься сексом, мастурбировать, путешествовать, что угодно. Угу. Вот это...
Но это не апатия.
Это лень.
Это понятно.
Это лень.
Когда ты встать с кровати не можешь, когда ты не, сил
да,
нет.
Когда ты не хочешь даже шевелить рукой, вот это апатия. То есть, когда у тебя нет сил ни работать, ни в любом из возможных для тебя и желанных для тебя видов отдыха отдыхать.
Но смотри, апатия может быть не связана с депрессией. Апатия может быть вызвана физиологическими проблемами другого характера, насколько я знаю.
Как кто?
Какие-то сбои в организме. Это не всегда связано именно с депрессией.
Нет, это не всегда. Я просто привожу один из примеров.
Ага.
Это окей. Очень
не, я
ярко...
просто уточняю. Это, окей.
Это очень яркая иллюстрация. Понятное дело, что если у чувака, там, не знаю, рак,
да,
или
да,
любые... перелом, ну да, да, очевидно, что там апатия как бы будет. Но вот если брать, например...
Типа, как, короче, если внешне все у человека хорошо, но в какой-то момент резко он стал апатичен,
да,
то это предпосылка в любом случае.
Типа какая-то. Такая, да, то есть просто за ним надо последить, потому что одно дело, когда чувак сливается там от встречи неделю-другую, а другое дело, когда это длится уже месяц, кто бы к нему ни пытался как ни подобраться, разные друзья, разные компании, он просто, ну, типа, дремлет, он абсолютно никуда, ни на одну активность его не удается выдернуть, скорее всего, здесь что-то очень серьезное. То есть на это стоит обратить просто внимание. И худшее дерьмо, которое можно сделать, это вот, ну, реально начать играть в bullshit bingo депрессивный. Это когда есть какие-то ужасные слова поддержки и ободрения.
Не грусти.
Все будет хорошо. Мы, типа, тебе просто нужно развеяться. Давай выпьем. Посмотри телек, подрочи, поедь в отпуск. То есть, как бы, ну, вы реально думаете, что он, когда лежит на кровати сутками, он все эти варианты не перебирает? Или, типа, знаешь, вот эти штуки, а у других людей еще хуже. А посмотри вот на тех, у кого там, вот, да у тебя все...
Это вообще классно.
У тебя все классно, у тебя вот, значит, и работа, и жена, и ребенок, там, и машина. А вот посмотри, там, дети в Африке голодают, и вон какие счастливые бегают. Ну, камон. Так не надо говорить.
Мне кажется, это прям прерогатива наших родителей и бабушек. Это то, что...
Ну, или друзей воспитанных и очень хорошо впитавших воспитание родителей и бабушек.
Прям это такая штука. Она самая... Прикольное, что это сравнение, типа, да посмотри, как у него, оно меня бесило уже, по-моему, лет 8-10.
Самое есть... прикольное, что это сравнение можно экстраполировать вообще на все, что угодно.
Самое типа... прикольное, что смысла в этом сравнении вообще нет.
Разумеется, да, он просто отсутствует напрочь. И, конечно, для человека, который находится в околодепрессивном состоянии, конечно, для него это трэш, потому что, когда ты рассчитываешь на то, что твои близкие будут с тобой... Ну, то есть, будут проживать эту фигню с тобой, а ты от них слышишь какую-то дичь. Угу. Это ужасно. Типа, поменяй работу, тебе просто нужно завести хобби, тебе просто нужно еще что-то сделать. Это ужасно.
Ты когда сказал про «Малышку на миллион», я вспомнил тот самый видеоролик «Малышку на миллион за минуту». Помнишь, я тебе его скидывал?
Нет.
Был чувак на Ютубе, или может есть до сих пор,
он который делает фильмы
нарезки за минуту, да. Или даже не за минуту, извиняюсь, за 5 секунд. Типа фильм за 5 секунд.
5 секунд — это круто.
И там нарезка была с «Малышки на миллион», типа, она такая: I wanna fight, no! I wanna fight, no! I wanna fight, no! God damn it!
Такое. Ты знаешь про то, что есть вообще такое, как явление «Друзья за деньги»?
Нет, я про это вообще ничего не знаю.
В общем, я читал один из текстов русских журналистов про друзей за деньги. В общем, это как бы вакансия на Авито, друг на час. Девушкам, как правило, там очень интересно было написано в тексте, девушкам, как правило, предлагают секс, массаж, ну, какие-то интим-услуги, тактильные услуги, а с парнями просто общаются. И иногда люди покупают друга на час просто для того, чтобы, не знаю, там, сходить в магазин.
Да не, в России выпить по-любому.
Можно, да, квасануть, то есть сделать что угодно, типа прийти просто потусоваться дома. Потому что людям иногда бывает одиноко, и у них нет друзей по разным причинам. И вот они таким образом пытаются социализироваться. Ну, безусловно, девушки пользуются большим спросом, потому что, сам понимаешь.
Ты бы вызвал когда-нибудь такого друга на час?
Не могу сказать, не было нужды. Но я не считаю, что это плохая работа. Типа...
Это как
если
история.
Это сиюминутное удовлетворение потребности, это как пользоваться обезболивающим.
Это как та история про девушку, которая делала обнимашки платные. она приходила к тебе, обнимала тебя на протяжении какого-то времени за деньги. Тоже типа на своем европейском Авито на каком-то, я помню, или в США. То же самое фактически. Она помогает, это тупо обезболивание.
Ну да, да.
Ментальное
это,
обезболивание.
Да, это не решает проблемы, но тебе на какой-то момент становится легче. Я думаю, да, это норм. Ну типа, как бы... У человека могут быть разные причины, почему он так делает, но это, если ты действительно в этом нуждаешься, и тебе это помогает, то норм.
Я бы единственное, что вот в нашем социуме, внутри нашего русского менталитета, я бы на такое никогда не пошел, потому что, ну, блин, ну в моей голове уже неразрывно ощущение, что это какая-то... что меня ограбят, или меня придут, и это какая-то подстава. Ну, типа, это очень странно, это выходит за рамки обычного, и типа, ну, хер знает...
Ну, согласен, да. И, да. Слушай, и там был чувак один, который все время всем говорил, заведи хобби. Вот и с ним просто ему звонили и просили просто поговорить. Ну, как бы, чувак, давай посидим, поговорим. Там, вот у меня там, жена коза, давай посидим, поговорим. И он каждому человеку давал один совет. Слушай, тебе просто нужно завести хобби. И потом журналистка нашла этого типа и поговорила с ним. И он говорит, ну, вы знаете, в конечном итоге завести хобби – это не такой уж плохой совет.
Он дал журналистке такой совет.
Да, он вообще неотступный. Он на 100% топит за то, что хобби – это реально выход из любого тяжелейшего состояния.
Чувак просто пытается сказать, что смена деятельности – это лучшая терапия. Ну, типа, если ты чем-то запарился,
да, это тоже, это тоже такая очень, на самом деле, советская методика. Типа, тебе надо... Ты как бы вот работал, устал, начинай работать над другим.
На самом деле, очень многие даже... Ну, вот у меня есть знакомый, он живет в Европе. Ну, такой чувак очень умный и вообще, ну, типа, прошаренный тип. Ведет свой бизнес, и он абсолютно согласен с этой мыслью, ему это действительно помогает. То есть он может отдыхать только в рамках того, что он меняет свою деятельность. Ну, то есть смотри, сходить за сыном или пойти поиграть с сыном в футбол, это тоже какая-то деятельность, правильно? То есть это не всегда отдых.
Ну да, да, да.
Это тоже деятельность. Сходить в качалку – это деятельность. Угу. Просто она другая. То есть он не к тому, что типа работай до усера и работай над другим еще раз до усера. Он про то, что меняй деятельность. То есть два часа поработал – отвлекись. Там, еще два часа поработал –
это просто как гигиена труда. Тут как бы ничего.
Ну, возможно, возможно. Ну, то есть, наверное, здравое зерно в этом есть, надо просто... понять, как именно им пользоваться.
Да, это просто, чтобы это не было такое, типа, я сейчас 8 часов работал, на ногах провел 8 часов, а теперь я пошел еще 4 часа до сна погуляю. Клеить кораблики.
Да, или погуляю просто. Да, такое было бы круто.
Ну, знаешь, ты так говоришь, как будто ты должен быть моим кумиром, этот чувак. Мой кумир – это Николай Басков. Я говорю это на полном серьезе.
Я понимаю, потому хорошо. Что...
Он, это важно сейчас.
Он не трогал тоже письма.
Золотая чаша, золотая.
Майский?
Ну, ты дурак, золотая чаша, говорю.
Майский.
Золотая чаша.
Я не смотрю телевизор, ты бы обставил меня сейчас в неловкую
золотая
ситуацию.
Золотая чаша, золотая.
Мне казалось, что
наполняет
это...
Наполняет ароматом чая!
Это же майский чай.
А ты видел? Да, это золотая чаша – это бренд.
Твою мать! Я отстал от этой жизни!
А прикинь, сейчас опять поспорим, и я опять проспорю.
Кстати, где бабки?
Знаешь, есть...
Сука! Где мои деньги?
Есть такая, короче, классная штука. Чувак, который какой-то...
Я понял, ты на счетчике.
Десятки часов смотрит странные видео. Типа, смотрю 10 часов рекламу «Золотая чаша, золотая».
А, я что-то слышал.
10 часов режу воду.
А он это себя снимает или...
Да, он себе снимает. 10 часов танцую с кибиди.
Он, нет, это нереально физически.
А, вот, типа, у него какая-то странная штука, что он топит, по крайней мере. Ну, подожди, значит, один момент. Я не смотрел.
Все 10 часов, да.
Да, я даже, это знаешь, это такая даже штука, когда на Ютубе перемоткой не посмотришь. Там мотать надо, блин, по полэкрана.
Да, 100 пудов это монтаж.
Вот, он говорит, что, типа, это не монтаж. Вот. И, типа, он, когда танцевал с кибиди, он там что-то, какие-то еду какую-то с собой брал, тонометр клал, в общем, еще какую-то ерунду делал. Вот. Я не знаю, ничего не могу сказать, но в конце видео он реально выглядит очень
плохо.
Погоди,
если он 10 часов танцевал с кибиди, он по-любому должен оказаться в книге рекордов Гиннесса.
Не знаю.
Если его нет в книге рекордов Гиннесса, то либо он мошенник.
Да, окей.
Ну, мне так кажется.
Ты знаешь, есть еще такие медитативные видео, вот как типа 10 часов режу воду из крана, просто открываешь воду и режешь ножницы. И какой-то чувак такой пишет, типа, склейка на 3.34. И ты такой, сейчас пойду посмотрю. И думаешь, что ты-то как ее нашел. А потом такой, типа, думаешь, что может быть круче этого? Ну, там, 10 часов например, просто, знаешь, как еще делают такие ролики, типа, я забыл, как называется этот вид телевидения, в общем, например, я помню, финки, что ли, был канал, который транслировал по ночам происходящее на камере поезда междугороднего. То есть ставишь камеру, поезд едет межгород, там просто сколько-то смотришь, часов, и ты просто смотришь на рельсы.
Природу, да?
Да, на рельсы. Ну, на рельсы и на природу, да. На рельсы и на природу. Затем были ролики, когда чувак, например, кладет просто масло, и оно тает при комнатной температуре до состояния, ну, типа, вот, до комнатного состояния. А потом он очень-очень медленно его греет и ждет, пока оно полностью не растает. Потом есть люди, которые делают такие же видосы с камнем. Вот просто
лежит камень. А есть такое, что, короче, чуваки так проводят свое одиночество?
Ну, типа... Я бы не стал, честно.
Ну, смотри. Это же и заработок, потому что они себе, ну, они делают какой-то контент, которого еще не было. Я так понимаю, они это делают не просто так, это какая-то фишка, правильно?
Я думаю, это стоит денег больших.
Ну, небольших, но они могут раскрутиться. Ну,
монетизация, там, типа, знаешь, миллион человек посмотрел видео, ну, там, условно, с ставящим маслом, вот, такое, вот и бабки.
Вот. И это круто. Ты когда, типа, остаешься на дне сам собой, придумываешь какое-то хобби, как советовал.
Наш с вами общий друг.
Да.
Назовем его, ну, там.
Еще и поднимаешь на этом бабки. Слушай, это круто. Ты сможешь потом мне скинуть этот канал, и мы его, может, прикрепим к ролику.
Да.
Потому что, мне кажется, люди должны увидеть 10 часов скибиди.
Хорошо.
Иначе в чем вообще, блин-то, смысл жизни?
В чем смысл жизни?
Если не в этом.
Если не в скибиди. Как думаешь, у нас проблема?
Нет, у нас нет проблем. Пока мы не в том багажнике, у нас нет
проблем. Который подъезжает к нам сейчас?
Да. Блин, у меня не работает. Я надеюсь, что в такой машине есть.
Знаешь, там может быть такая тема, в такой машине может быть не очень умная баба за рулем.
Она так плохо припарковалась, там вот примерно вот столько сейчас места.
Да?
Да. И я мог бы отъехать назад, но если я включу машину, у меня собьется... А хотя подожди, у меня же...
Не надо.
Авиарежим, да. Ну ладно, надеюсь, что этот Mercedes 4Matic не стал причиной лишения моих прав.
Давай поговорим про паблики смерти.
Я ничего про это реально не слышал. И вот только от всяких громкоголосных блогеров, типа Соболева.
Угу. Ну, смотри, условно есть паблик. Назовем его «Голубой дельфин».
Ну, окей.
Вот. И это какой-то вот странный паблик, где в рамках неважно какого задания и квеста люди получают...
Не, ну концепцию я знаю.
Концепцию ты понимаешь, происходит. Да?
Да, вот, да,
значит,
да.
Ты получаешь...
Я просто в это не верю, если честно. Типа, это
мне тоже казалось это очень странным дерьмом. Мне тоже кажется до сих пор, что это не совсем похоже на правду. В смысле, насколько человек должен быть невменяемым и внушаемым, чтобы угореть по этой штуке. Но тут я могу что-то упускать. Давай возьмем, просто рассмотрим общую концепцию. То есть при каких обстоятельствах можно было бы заставить человека совершить самоубийство, не причиняя вреда его близким и ему?
Ну, смотри.
То есть какую надо придумывать историю?
Я понял, о чем ты говоришь. Мне кажется, это могло повлиять, знаешь, на кого? Это могло повлиять на... И влияло, скорее всего, на неуравновешенных подростков.
Угу.
С очень-очень низкой связью со своими близкими. В том плане, что он не чувствовал никакой ни поддержки, он не чувствовал никакой заботы, внимания, и он очень скучно проводит все свои будни. То есть он уже по факту, как сказать, де-факто разочарован в жизни, в свои годы. И это не про эмо, это про реальное положение вещей, потому что я знаю, что, скорее всего, у нас есть такая проблема, потому что у нас есть экономическая проблема.
Угу.
А исходя из этого, взрослые очень часто проводят время вне дома и не со своими детьми, потому что им нужно выживать. И дети остаются вот так вот сами, ну, просто. И если у него гибкая психика, которую можно продавить, мне кажется, это действительно могло бы повлиять.
Ну, типа, да, условно, даже если там паблик на 100 тысяч, и если из этих 100 тысяч 10 человек, да, один человек поведется... Это уже...
Это же может быть даже как то самое зерно, да? Вот если мы говорим про самоубийц, а нет такого, что это тоже... Это может быть генетическая предрасположенность к этому. Как и к депрессии.
Ну, слушай, например, чувак, нет? Можно на генетику вообще можно все сейчас сваливать. Это очень удобно. Вот очень удобно.
Я просто к тому, что ты сам привел 100 тысяч человек, и если один или два, типа, на это словятся, то это уже глобальная, типа, штука.
Это уже очень плохо.
Это уже проблема. И я к тому, что, может быть, это как раз-таки, знаешь, что делали эти паблики, они отделяли, как бы, здоровых, психически уравновешенных людей от тех, кто, соответственно, мог предрасположен к этому.
Видишь ли, тут в чем проблема? Было бы круто, если бы они их отделяли и дальше бы сделали с ними что-то хорошее.
Да, естественно.
Они убивали. Ну, это, как бы вообще дерьмо было.
Были вообще случаи, задокументированы, есть по факту случаи какие-то? Потому что я до сих пор особо в это не верил. Меня не было перед глазами фактов.
Знаешь, на этот вопрос я, конечно же, не отвечу. Но я тебе расскажу другую историю. Когда Синий Кит был популярен, я...
Голубой, сука, дельфин.
Голубой дельфин. Когда голубой дельфин был популярен, я как-то наблюдал офигенную картину. Какой-то пьяный малолетка. Ну, то есть вот о типичном и нетипичном поведении и о том, как окружающая среда и медиакультура формируют его. И чувак, какие-то малолетки напились, и один из, по-моему, одна из девчонок залезла по пожарной лестнице на крышу дома. Я вот прям из окна это видел. И стала бегать по крыше и ходить по краю. Ну, физически по крыше ходить по краю. Там такой заборчик по колено. 15? Не могу сказать, они были в темноте. Просто слышно, что очень маленькие, ну, типа, голоса детские. И потом за ней вроде как полезли люди, ну, ее друзья, ее снимать. И был классный момент. Вот я просто так бы, наверное, подумал бы, какие-то идиоты. Но на фоне вот всех этих историй про все эти группы в социальных сетях, я в ту же секунду отзвонился полиции, попросил приехать и снять их с крыши. Угу. Ну и вместо того, что типа оперативники выехали и все такое, я услышал очень много вопросов. Там, в какой квартире вы находитесь?
Кто вообще
на каком
такой?
Этаже? А кто вы? А представьтесь. То есть вот эта вот проформа, которую надо заполнять, даже если ее действительно надо заполнять, она настолько отдаляет гипотетического участкового или патрульного от принятия, возможно, для кого-то жизненно важного решения, что мне просто кажется это дикостью. Типа, всегда есть машина патрульных. Ничего страшного в том, чтобы заехать на плюс один адрес, не происходит. Тем более, как бы история, вы же должны быть в курсе того, что сейчас происходит, что много групп, где есть, ну, там, угроза выпиливания людей, да, там, скажем, ну, или там, они создают очень негативный вайб, и типа такое, ну, вот это прямо сейчас то, что происходит. То есть я больше чем уверен, что если кто-то сказал, типа, там по Дворцовой площади чувак ходит с украинским флагом или с американским, они среагировали бы быстрее.
Они бы прилетели на вертолете.
Ну да, да, типа специальная спецоперация задержания.
Вертолет крюк бы, они бы даже не стали опускаться, он бы крюком подхватил сетка, чувака сетка. Просто, да, сеткой, короче, и вот тут в Неву сюда. Вот.
Да, да, чтобы он поплавал там. Такие истории. И отсюда у меня как бы, ну, вот такая медиа, и вторая волна медиа, которая, мне тоже кажется, очень влияет на людей при принятии крайних каких-то, крайне агрессивных для самого себя решений, это музыка и кино. Есть очень много фильмов о суициде. Есть очень много околосуицидальной музыки. Например, почти весь типа эмо-рэп, который, ну, типа, Cloud эмо-рэп. Ну, вот, например, Nothing Never.
Он там поет про суицидальные штуки?
В смысле, ну, конечно.
Как хорошо, что я все-таки не особо вслушиваюсь в текст.
Он поет именно там про жесточайшую депрессию, про все вот эти штуки. Они, как мне кажется, могут быть экстраполированы на жизнь людей, которые не понимают, что это, например, метафора, это литература, это созданный образ. Не, ну, типа, то есть, когда чувак, например, пишет «I want to kill myself», это же не прямой призыв.
Да, понятное дело. Но, слушай, всегда есть вспышки, если мы говорим про музыканта, да, или каких-то именитых музыкантов, всегда есть вспышки суицида после того, как они уходят из жизни. То есть, те подражатели и люди, которые, типа, ну, нездорово фанатеют по какому-то человеку, это тоже отклонение, они просто идут за ним. Это же такая же история, как и про наркотики. Про то, как в песнях рассказывается про то, как употреблять наркотики, или про то, что я употребляю наркотики, или какие-то проблемы. То есть это же не пропаганда. То же самое здесь. Это не может быть пропагандой. Это творчество конкретного человека, его какая-то позиция, его мысли, его мнение, или даже его вымышленные истории. Неважно. И здесь та же история, как мне кажется, как и с голубым дельфином, что тут просто отделяются зерна от плевел. То есть те, кто предрасположен к этому, сами ищут этого, они это найдут в любом случае.
Я с этим с тобой абсолютно согласен. Я тебе вот что еще хочу сказать. Когда-то в России запретили концерт, по-моему, Cannibal Corpse или какой-то такой группы. В общем, каких-то ну, типа хэдбэнгеров.
Да, Мэнсона запрещали.
Без металла. И мы тогда делали разбор, ну, писали большой текст о том, почему дэс-метал тексты, которые на первый взгляд могут показаться очень очевидными и не иметь других толкований, почему на самом деле такие толкования в них могут быть, и почему на самом деле дэс-метал может быть в какой-то степени жизнеутверждающим. То есть, типа, вот сама, когда была тенденция запрещать группы отдавать тексты их на лингвистическую экспертизу и, типа, говорить о том, что здесь есть какой-то призыв, пропаганда или вообще дэс-метал-группы поют про смерть и не любят Бога, и, типа, ты такой смотришь и думаешь, так погодите, тут же очевидно, что, например, это гиперболизация с целью высмеять. А вот это, например, очевидно, что чуваки поют про то, что, ну, про то, чего никто никогда не должен делать. И, то есть, это очень однобокий взгляд. И у меня отсюда вопрос, как ты вообще сам считаешь, хотя ты на него уже частично ответил, имеют ли музыканты право на депрессивное творчество?
Ну да, конечно, безусловно имеют.
Вот даже, например, если ты понимаешь, что условно твоя аудитория это очень внушаемые люди.
Ты этого не можешь понимать, потому что, типа, ты пишешь свою музыку, и только в какой-то момент к тебе приходит популярность. То есть, пока ты ее пишешь, ты не можешь понимать, что она будет популярна и будет востребована. А если она уже стала востребована, то, а ты написал то, что ты пишешь от себя, ну, то, какой ты есть, ты просто... Как это называется же? Ты, как ты говоришь, ты слопстен, господи, экстраполируешь себя в эту музыку, ты просто показываешь свои мысли. И, естественно, ты не можешь быть другим, потому что если ты станешь другим из-за того, что к тебе пришли дети, которые начали слушать, это тупо, во-первых, ты...
А если, например, это продюсерский проект?
Может, тогда
да. Продюсерский тогда проект? Да. Ну, то есть, если ты себе отдаешь отчет...
Да, абсолютно похеру. Продюсерский проект сделан для того, чтобы заработать бабки, правильно?
Ну, разумеется.
И... Как мне кажется, продюсерский проект, господи, даже если будет знать, что есть какие-то восприимчивые люди, но это приносит бабки, сделает это еще больше.
Такого человека можно привлекать к ответственности?
Нет, потому что, типа, он же не делает ничего с... Конкретно он не делает ничего с индивидуумом, который... блин, да, ну, нет, конечно, это очень глупо. Но ты затронул тему экспертов, а вот это, конечно, кладезь. Ты же в курсе, что все вот эти законы, которые сейчас принимаются, и о фейковых новостях, и оскорблении чувств верующих, и прочее-прочее, вот это говно, которое у нас есть вокруг, оно все держится на неких экспертах.
Разумеется. Ну, то есть есть люди, которые говорят, что...
Вот это оскорбление, а это нет. Вот это фейк, а это нет.
Да.
Это настолько интересная вещь, потому что никто не знает, откуда эти эксперты, извините меня, высрались. Mm-hmm. Кто это такие? Очень удобная штука. Привет, репрессии.
Ладно, смотри, какая есть история. Я помню, мы когда с тобой поднимали тему, когда мы давно еще хотели записать этот выпуск, мы хотели взять ее более узко и говорить просто про поиск друзей. И вот тогда я от тебя услышал штуку такую, что ты не нуждаешься в друзьях. Друзья не являются твоей потребностью.
Нет, смотри, не совсем так. Я говорил о том, что с течением времени, со взрослением, ты все меньше и меньше нуждаешься в новых связях, в новых друзьях и в принципе, в дружбе.
Да, вот и я хотел бы спросить, почему? Почему, ну, то есть, обоснуй, пожалуйста, свою позицию, потому что мне она кажется довольно странной.
Смотри, все мои позиции, они обычно заключаются на своем личном опыте. Потом уже, когда я готовился к подкасту, я ищу, есть ли этому моему выводу какое-то подтверждение. Угу. Оно есть. Есть теория социально-эмоциональной избирательности. Есть много аспектов, по которым люди с возрастом все меньше и меньше заводят разные вот такие дружеские связи, как это было ранее, ну, то есть, как это было в их подростковом периоде, как это было в их детстве и прочее-прочее. Люди существенно свой список, свой, как сказать, круг людей ограничивают, и новых туда очень редко запускают. Зачастую, кстати, пускают тех, которые позволяют им больше подняться по социальной лестнице или по статусу, или, в принципе, для себя, ну, как-то эмоционально, ну, развиться как-то. С такими людьми охотно идут. А со всеми, как это было ранее, нет. по причине того, что люди очень ценят время, которое все меньше и меньше с каждым годом остается, то есть ценность времени повышается, свое эмоциональное состояние. Они понимают, что у них это очень важный ресурс для них, потому что их день проходит исходя из того, как у них. То есть как это было? Раньше тебя какой-то парень в детском садике обижает, там, кинул в тебя что-то или еще что-то, ты обиделся, через 3-4-5 минут вы уже вместе играете. Сейчас будет совершенно не так. Тебя кто-то кидает, вы либо расстаетесь вообще, и рвется большая нить, то есть ты вкладывал в эти отношения какие-то силы, эмоции, она просто рвется, и это, ну, это дикий облом. И ты становишься более избирателен. Исходя из этого, ты просто не создаешь такие связи, столько дружбы, сколько это было раньше. Ну, это вот пропорционально. Чем тебе больше лет, тем меньше ты этих связей создаешь. Опять же, теория социально-эмоциональной избирательности — это научная теория, которая была выставлена, в которой есть научная работа, и с этим всем можно тоже ознакомиться. Там огромные выборки, куча текста и очень много всего. Почему ты считаешь? Вот мне больше интересно, почему ты считаешь, что это не так?
Ну, там ты, когда начал говорить, первое ты сказал, что друзья, которые, ну, типа, условные друзья, от которых может каким-то образом зависеть и изменяться твое материальное благополучие. А вторая категория — это люди, которые, ну, например, нужны, которые тебе в карьере, да? От них так или иначе зависит твоя карьера, есть равно материальное благополучие.
Да.
И вторая часть — это друзья, с которыми тебе интересно. Вот у меня, я не знаю, я полностью не знаком с этой статьей, о которой ты говоришь. У меня есть другое мнение на этот счет, другая теория. Но в сущности она описывает почти похожие вещи. Мне просто кажется, что люди с возрастом страдают от недостатка новых людей в коллективе. То есть проблема не в том, что ты не хочешь заводить дружбу. Проблема в том, что если у тебя обычная работа, не связанная с большим количеством людей, там, условно, ты работаешь в офисе, тебе их неоткуда взять. В противовес этому мнению можно сказать, что существует, ну, там есть приложения типа коучерфинга или метапов, того же Тиндера, который можно использовать просто действительно для дружбы, ну, как бы, да, то есть в России, наверное, вряд ли, но вообще можно. И есть клубы специальные, где люди приходят знакомиться. И я думаю, что вот эти много очень лингвистических клубов нужны на самом деле не для того, чтобы учить языки, а для того, чтобы люди там после, например, 30 лет, 35 приходили и просто попадали в группы с новыми контактами. Я очень хорошо знаю, что вот возле растральных колонн на Васильевском острове в теплое время года танцы проводятся. Да. Социальные танцы как явление, там бачата, танго социальное, аргентинское, вся вот эта движуха. То есть мне кажется, что если бы у человека был подходящий коллектив, он бы очень охотно искал связи и находил друзей. Но ввиду того, что такого коллектива у него нет, он этого не делает. Типа, если... Вот поэтому и существуют разные клубы. Любые клубы. Типа там, условно, беговой клуб. Что тебе мешает бегать в одиночку? Типа, зачем тебе компания?
Объясню. Заниматься спортом очень утомительно. Очень одиноко.
Поэтому... Смотри, сейчас ты мне абсолютно свое субъективное мнение высказываешь. Потому что мое мнение... Всегда, да. Спортом, типа, ну, спортом и нужно заниматься одному. А вот фитнесом там можно заниматься с кем-нибудь вместе, зарядкой какой-нибудь. Типа, когда речь идет про высокие достижения, то
не
мы без друзей.
Фитнес. Я говорю про бег.
Бег.
Не про профессиональный бег,
да.
Бег для себя.
Да, фитнес. Бег для себя, как бы, тут история такая, что можно делать это с друзьями, можно делать это с плеером. Скажу честно, мне бегать больше нравится в 99% случаев одному.
Ну, ты аутист.
Но иногда, как было сегодня утром, я бегал со своим другом.
И как?
Очень круто, офигенно. Это просто, это типа разная офигенность. Мне нравится ванильное мороженое, мне нравится шоколадное. Это просто разные вкусы. Они не похожи друг на друга, это принципиально разные активности. Типа заниматься, там, не знаю, шахматами в одиночку или в шахматном клубе.
У тебя же друг не чернокожий, да?
Принципиально.
Просто сейчас такое сравнение было с мороженым.
Принципиально разная активность. Нет, не чернокожий, это Федя. Мы с ним подкаст записывали. И он тебя не вытащит больше из тюрьмы.
Я ему еще денег, кстати, не занес. Ты мне как деньги отдашь, я ему сразу занесу.
Чего не будет, так того не будет. Это уж правда. Вот, поэтому это просто как разные звенья одной цепочки. Кому-то нравится делать это так, кому-то нравится это делать так. Но я уверен, что большинство клубов существует именно из-за необходимости и из-за внутреннего желания людей к новым контактам, новым знакомствам и социализации. В конце концов, я сейчас тебе могу сказать, как банщик со стажем несколько месяцев, а это уже ничего себе, люди, когда приходят в сауну, тоже очень-очень отчетливо делятся на тех людей, которые заискивают, им нужны новые коммуникации, и тех людей, которые сидят там, и, ну, по таким людям видно, что с ними нет, не работают. Они очень адекватны, это не какие-то сычи, типа, они перекидываются с тобой парой фраз, но ты видишь, что у них ответы закрытые, они не хотят с тобой разговаривать, mm-hmm. они не идут на контакт. Ты понимаешь, что, ну, окей, это просто это чувак из другого, как бы, лагеря, он просто приходит там действительно заниматься прямым назначением сауны. А мы там приходим просто там поговорить, посмеяться, обсудить что-нибудь.
Ну, смотри, все-таки я, наверное, больше говорил, ну, и эта теория, она больше говорит о том, что в глобальном понимании у тебя кривая построена так, что с каждым годом ты все меньше и меньше хочешь заводить новые отношения, дружества.
Ну, вот, ну, не могу согласиться аж никак.
Ну, вот, блин, ну, вот. Вот я судил по себе. А вот еще такой интересный вопрос. У меня есть такое, опять же, буду судить по себе, у меня есть такая штука, что типа.
Очень важно это говорить.
Да, я, ну, я просто в этот вынесу куда-нибудь.
В дисплеймер.
Так, если что, я сужу только по себе. Короче, у тебя есть такая штука, что друзья, которые были приобретены в какой-то такой пубертатный период, там, грубо говоря, с 15, там, с 14.
Если ты вообще ни с кем не общаешься, я сразу могу сказать.
Вот у меня совершенно иная ситуация. То есть я только с ними, по сути, и.
Блин, знаешь, у меня был очень хороший друг. Мы с ним дружили все детство. Мы типа с ним выросли. Потом во время пубертата наши пути начали немножко расходиться.
Ну что, окей?
Типа. И потом я как-то приезжал домой отдыхать. И спрашиваю у мамы, типа, слушай, а где вот там Андрей? Она говорит, блин, да он спился. И я очень хорошо помню, что у меня вот в этот момент, типа, как одна из веточек, ведущая в детство, обломалась. Типа, я прям такой, вау, да ладно. Ну, в смысле, это же, ну, вот эти все истории про то, что, блин, там друзья спились, там одноклассницы нарожали. Это все было так далеко, это все было так не про меня. И нет, про тебя, чувак. Про тебя. И, ну, типа, ты тоже теперь из наших. И у меня, ну, мне стало очень от этого грустно. Потому что, когда мы были детьми, мы были не разлей вода. А сейчас я вообще не знаю, что с ним, как он, откуда он, где он, ну, то есть, что с ним вообще происходит.
Вот очень странно. У тебя вообще нету этих связей. Как, то есть, вообще ты не сохранил ничего оттуда. Ну, давай будем, давай так. Выборка такая, 14-20.
14-20, ну... Типа, я сейчас поддерживаю отношения только с одним человеком со школы.
Один и все.
Да? Один, да. Все, на остальных мне абсолютно насрано.
А у тебя был...
Тот чувак, который не уехал из моего маленького родного города, он поддерживает отношения с большим количеством людей, но после того, как у него забеременела жена, у него очень тоже много концов обрубилось.
Вот, вот, еще один момент. Это семья на самом деле. Нет такого, что семья заменяет некую вот эту вот социальную ячейку, ну, как бы общность, группа, она, да, она переносится на семью. И именно поэтому тебе тоже не так важно уже заводить больше знакомств.
Ну, у меня история такая. Вообще, как бы, ну, то есть, я женат на лучшем друге. И я не знаю, типа, единственный человек, с которым мне бы действительно хотелось общаться, это моя жена. И так выходит, что мы с ней женаты.
Ну, это круто.
Да, то есть, как бы, у меня нет такой штуки, что у меня куча крутых друзей, с которыми я по какой-то причине не могу встретиться. Их просто нет. Те товарищи, которые, с которыми я сейчас поддерживаю отношения, я с ним поддерживаю отношения, но это буквально там, не знаю, два человека. То есть вот, да, мой круг общения сузился невероятно, настоящего общения, к которому я тяготею и которое я люблю, несмотря на то, что ежедневно я по работе встречаюсь с большим количеством новых людей.
Ну вот, а почему так?
Потому что я, ну, мне не кажется интересными, мне не хотелось бы выносить общение с ними за рамки работы.
Ну, смотри, ты только что говорил о том, что не хватает каких-то крутых штук, где можно знакомиться с крутыми людьми, угу. Что позволяло бы тебе дальше держать твою, ну, социальную активность,
да,
и,
да,
социальные,
да,
связи.
У меня, видишь, на уровне. Да, то есть, как бы, я не могу быть примером этой ситуации, потому что у меня... в принципе, никогда не было нужды в большом количестве связи социальной. Mm-hmm. То есть ни в школе, ни где-либо.
Не было такого, чтобы у тебя была какая-нибудь своя компания там в пубертате? Ну, прям компания, там, 10-20 человек, не
знаю. Ну, у меня была компания человек, наверное, 150, и типа, ну, просто...
Они были по-любому раздроблены на какие-то
микрокомпании. Да, микрокомпании, из этих 150 человек там была компания из своих. своей микрокомпании. Ну, да, было, а к чему здесь?
И, ну, вот, и с этими людьми... Я просто все еще не могу поверить, что ты не поддерживаешь отношения.
Не-не, вообще ни с кем, вообще ни с кем.
Что, вообще. Вот мне сейчас очень стало интересно, это со мной что-то не так? Или это с тобой что-то не так? Или это вообще абсолютно нормально?
Да, не, мне кажется, это нормальная тема. Тут нельзя говорить, не так или не так. Ну, просто как бы у каждому нравится по-разному. То есть даже вот вспомни, когда... Ну, мне кажется, ты более коммуникабельный человек, чем я.
Ты думаешь?
Да, вот я прям... У меня просто нет нужды коммуницировать. Вот, наверное, то видео Мэдсона на меня произвело неизгладимое впечатление. Большинство впечатлений я получаю из головы своей. Поэтому, типа, это очень редкие вылазки в люди, когда мне... Мне очень-очень круто в пустых местах, например, когда нет людей. То есть я обожаю центр города, когда он...
Да-да-да, 5 утра. 5 утра, чувак, да, 5 утра. Вот. Это волшебное время.
И я ненавижу его
время.
Там, типа, в 11 уже. И уж тем более ненавижу вечером. То есть такие вещи. Мне, на самом деле, очень комфортно одному...
Парадокс. Это такой парадокс. Ты считаешь меня более коммуникабельным...
Мне так кажется.
Нет, просто это парадокс, это очень интересно. Ты считаешь меня более коммуникабельным, но при этом ты постоянно в социуме. А я, как более коммуникабельный, постоянно просто один дома, фрилансию, и никого не вижу вообще неделями.
Вот такой парадокс здесь.
Парадокс.
Парадокс.
Парадоксик. Ну что, поговорили?
Поговорили. Инициатива в дружбе, Пашка, от кого должна отходить?
Отходить она исходить. Должна от меня подальше.
Инициатива в дружбе, Паша, от кого должна исходить, как тебе кажется?
Блин, это очень странный вопрос. А о чем мы говорим? О дружбе между мужчиной и мужчиной, между мужчиной и женщиной?
Неважно.
Между собакой и кошкой?
Мы говорим о дружбе.
Между Каей Канарейкой и дельфином?
Мы говорим о дружбе. Типа не зашкварно
ли? Я читал где-то. Я где-то читал. Ну. Я где-то читал в какой-то статье, что 50% дружеских отношений, они не
объявляют. Счастья вам, мужчины на черных джипах.
Гелики. Можно дикцию?
Другое слово.
Не мне очень хочется.
Амбивалентный.
Yes. Или амбивалентный.
Нет, амбивалентный.
Амбивалентный, как сушик. МБ. В каких еще словах?
МБ.
Эмбиент, да. Это все.
МБ.
Есть еще слово?
Может быть.
Все. Нет больше слов МБ.
Имба.
МЧМБМ.
Имба.
Как часто ты произносишь имба?
Ну, блин, чувак. Ну, реже.
Ну, короче, окей. Я где-то читал, я третий раз об этом говорю, что 50% дружеских отношений, они не
майонез.
Они не амбивалентны, ребят. И это, короче, парадоксально. Точнее, не парадоксально, это очень страшная цифра, потому что, если это правда, типа 50%, ну, половина связи, они не поддерживаются другим человеком.
В смысле, одна вторая?
В смысле, да, половина.
Две четвертых? Важный момент сейчас.
Ну, тут просто еще может быть даже 0,5.
Хорошо, давай.
Вот. Они не поддерживаются другой стороной. И отсюда вывод. Мне кажется, что инициатива в дружбе не то, что должна.
Подожди, то есть это ты считаешь, как ты называешь кого-то человека другом, а он типа такой...
Он тебя считает... Ну да, да, да. Ты его считаешь другом и делаешь все, как вот делают друзья. Он такой типа...
Норм.
Ну,
да, неплохо,
ну,
норм. Неплохо,
ну, нормально, да. Вот.
Нормально.
Есть такая штука, и в этом случае инициатива в любом случае будет исходить из человека,
чего
который...
Чего ты говоришь, не гарпун?
Это не гарпун, это щетка, которая называется дворник.
Ладно.
Вот. Охотится на капельки на моем стекле.
Охотится на голубых дельфинов.
Так вот. Исходя из этого, вопрос про инициативу можно поставить так. Такое чувство, что этот мужчина...
Ты обратил внимание, да? Он типа такой, что за дела?
Короче, сейчас нас возьмут, по-моему, деньги за фейковые новости какие-нибудь.
Сейчас нас возьмут деньги за то, что мы стоим возле машины.
Да, просто стоим возле машины. Будущее. Короче, я не понял твой вопрос. Давай-ка.
Давай его вырежем.
Хотя про амбивалентно было смешно.
Так, а давай оставим.
А как это мы подойдем?
Да вот так оставим.
А как это закончим?
Нелепо будет, да.
Давай закончим как-нибудь. Типа, поэтому инициатива в дружбе... Нет. Поэтому инициатива в дружбе, скорее всего, исходит от того, кто и считает...
Кто это. Больше заинтересован в этой дружбе, кто кого считает,
да,
большим,
да,
другом.
Да, да, да.
Такие дела.
Жестокая реальность. Нет, нет. Жестокая реалити. Шоу.
Ну что, это был еще один очередной не смешной выпуск.
Вообще.
Подкаста «Бойс или Бойс», в котором мы не сумели нашутить ничего, но подняли очень важную тему.
Да. Какую?
о чем-то говорили же, да?
Там, по-моему, воду час резал кто-то. Вот это, мне кажется, очень важно.
Да-да-да. В итоге я хотел бы, чтобы все люди, которые послушали этот выпуск про одиночество и про то, что многим из их друзей может быть нужна помощь, показали им ролик про чувака, который часто танцует скибиди. 10 часов
танцует скибиди. 10 часов танцует скибиди. Кстати, это очень мудрая штука завершать, как в Соус Парке, знаешь, какой-нибудь моралью в выпуске. Это очень круто. Итак, что мы сегодня узнали?
Сегодня мы узнали, что многим из наших друзей, которые сами того не ведают, может потребоваться помощь. Я хотел бы, чтобы каждый сегодня пришел и отправил своему лучшему другу 10-часовой ролик с тающим сливочным маслом.
Да, да, да. Да.
50 клэпов. 50 клэпов моему медиуму.
Да.
Ребят! Что?
Давайте прощаться.
Спасибо, что слушали нас. Ставьте максимальные оценки. И, кстати,
кто тот мудак?
Кто тот мудак, который поставил нам одну звездочку в iTunes? С вами были Boys Will Be Boys. Услышимся через неделю. Пока.
Пока.